И вот еще одну проблему отметили участники экспертно-медийного форума. Ученые могут работать над чудо-таблетками и разработкой технологий уникальных операций, но без желания выздороветь самого пациента все эти достижения будут просто не нужны. А люди, как показывает практика, далеко не всегда ответственно подходят к своему здоровью. Вот так во время реализации социального проекта «Ваше здоровье. Будущее России» посетителям торговых центров предлагали пройти самое простое обследование – измерить давление, проверить уровень холестерина и сахара. Однако организаторы акции столкнулись с тем, что люди отказывались проходить это обследование, хотя все это было абсолютно бесплатно и занимало немало времени. Когда стали спрашивать, почему вы проходите мимо, услышали такой ответ: «А вдруг вы что-то найдете?» Ну, словом, большинство просто не хочет знать о своих болезнях, так оно спокойнее. Как бы то ни было, главное, ребята, сердцем не стареть. Эти строки бодрой, когда-то очень популярной эстрадной песни, кажутся легкомысленными только на первый взгляд. В буквальном смысле они могут служить полезной врачебной рекомендацией. Ну, вспомнилась эта песенка еще и потому, что в Беларуси провели уникальную операцию по замене двух самых важных органов. 32-летний минчанин по имени Алексей стал первым в республике человеком, которому одновременно пересадили сердце и легкие. Провел операцию известный белорусский кардиохирург, академик Национальной академии наук Юрий Островский. На форуме в Москве с ним встретился наш корреспондент Дмитрий Нечаев.
Юрий Петрович, насколько уникальна проведенная вами операция? Интернет взорвался этой новостью. Пишут, что чуть ли не первый случай в мире. Вы говорите, это не так, да?
Да нет, конечно, это не так. Потому что первую операцию в мире, пересадку комплекса сердца и легкие, выполнен в Америке Норман Шавей в 80-х годах прошлого столетия. Операция действительно она редкая, уникальная. И по технологии, и по подбору. По организационным моментам мы выполнили только первую такую операцию пересадки комплекса сердца и легких в России. Это сделал академик Готье, и, по-моему, в России сейчас около 3 случаев таких есть. Я не знаю, насколько отдаленные результаты хороши, но я знаю, что точно сделали.
Интересно, а по каким параметрам подбирается донор? По какому принципу медицинскому?
Ну, первое, это совпадение по группе крови, то есть кросс-матч-тест. Желательно, чтобы совпадение было по HTL-типированию. Но для пересадки комплекса сердца и легких второе не так уж важно, в основном кросс-матч-тест. И, естественно, весоростовые параметры донора и реципиента. Потому что если для сердца это несколько проще, то для комплекса там надо еще оценивать объем плевральных полостей, легких, жизненную емкость легких, донора-реципиента. И почему мы задержались, так сказать, в трансплантации комплекса сердца и легких? Потому что легкие – это наиболее уязвимый орган, который страдает, наверное, в первую очередь у донора. Искусственная вентиляция легких очень часто приводит к повреждению легочной ткани, инфекции и так далее. Я скажу, что у нас этот опыт первый получился хороший. Пациент уже, я думаю, на следующей неделе выпишется у нас, но до этого были 4 попытки, и мы, в общем-то, отказывались. Сердце пересаживали, а комплекс не пересаживали. До этого огромная работа, в том числе совместная работа с нашими коллегами из Ганновера, которые нам, кстати, и расширили показания для забора донорских органов, потому что если бы с ними так не общались, то, наверное, это еще бы задержалось на некоторое время.
А юридически согласие донора надо, согласие его родственников, как это происходит?
Да нет, это все очень просто. Есть закон о трансплантации органов и тканей в Беларуси. Принцип простой – презумпция согласия. То есть, если потенциальный донор не изъявил отказа от забора органов, а существует у нас государственный регистр, все, кто не хочет, чтобы попасть в категорию доноров, они все фиксируются в этом регистре. Координационная служба, когда выпадает такой случай, всегда в первую очередь смотрит, есть ли этот пациент в регистре. Второе – это возможности, так сказать, отказа родственников. В принципе, в законе такое условие прописано, могут отказаться родственники первой руки. То есть это братья, сестры, отцы, матери, прямые дети. Все. Во всех остальных случаях другие родственники имеют право отказаться, но у них согласие на этот момент спрашивать не приходится. И я скажу так, что у нас реально вот с 2000... 2008 или 2009 года широко пошла программа трансплантации, у нас отказа родственников не более 5%. Не более 5%.
Я так понял, операция длилась 9 часов. Это правда?
Это правда.
Не представляю себе нервное напряжение хирурга за это время. Как вам удается сохранить концентрацию, внимание, сосредоточенность? Фантастика.
Ну, честно говоря, в кардиохирургии привыкли к длительным операциям. Это не самое длительное. Основной этап, собственно, имплантации или пришивания, грубо говоря, он занял 70-80 минут всего. А все остальное – это гемостаз. То есть это подготовка, это очень тщательная коагуляция ткани, потому что основная причина неблагоприятных исходов – это, конечно, кровотечение. Поэтому 3 часа до этого, 3 часа после этого, и всего получилось около 9 часов.
Но весь процесс контролируете вы лично?
Нет, у нас созданы бригады. Бригада забора, бригада трансплантации. Два хирурга бригады забора и 3 хирурга бригады имплантации. Но они все могут ротироваться. Здесь, да, организационный очень такой серьезный момент. Действовать надо быстро. Ну, во-первых, сердце не переживает. Желательно укладываться в 4 часа ишемии, то есть пребывание сердца вне организма. До 6 часов легкие выдерживают. То есть мы здесь лимитируем по временным состояниям сердца. На 4 часа нам надо забрать, перевести и включить в кровообращение. И, конечно, это поминутное согласование работы бригады забора и бригады трансплантации.
Вы знаете, я думаю, нас слушают молодые люди, которые мечтают быть врачами, докторами, хирургами, романтично спасать чужие жизни. Самая, наверное, благородная профессия в мире. Скажите, пожалуйста, а какими главными качествами должен обладать хирург? Ну, самые основные. Застал вас врасплох.
Нет, почему? Понимаете, ну, во-первых, это упорство. Это выносливость физическая и моральная. И потом очень важная порядочность и честность. Почему? Потому что исходы в хирургии бывают разные. Надо просто честно оценить, что не получилось, почему не получилось. Взвесить, не бояться рассказать коллегам, почему. И тогда действительно движение вперед будет.
Насколько эта операция уникальна вот на перспективу? Это может стать общей практикой? Или это все-таки редкие случаи, скажем, для людей из провинции, для людей, у которых нет связей, больших денег и так далее? Это может стать общей практикой при таких сложных заболеваниях? Или это все-таки случай уникальный?
Ну, вообще, органная трансплантация – это, собственно, это обычная работа медицины в стране. Она у нас реально осуществляется. То, что касается пересадки сердца, у нас в листе ожидания на трансплантацию сердца постоянно находится около 40-50 человек. К сожалению, не все доживают.
Это в Минске?
В Беларуси.
В Беларуси, во всей.
И около 16 человек в листе ожидания на трансплантацию комплекса сердца легкие. Будет совпадение, значит, это будет делаться. Это нельзя назвать чисто уникальным случаем, потому что, в принципе, любая хирургическая технология работает очень хорошо и качественно, когда она переходит в разряд стандарта. Вот когда есть стандарт, тогда есть и качество. Но для того, чтобы перейти в стандарт, это надо сделать достаточно много таких операций.
Известный белорусский кардиохирург, академик Национальной академии наук Юрий Островский ответил на вопросы корреспондента нашей программы Дмитрия Нечаенко. Ну, вот такой насыщенный медицинский блок. Программа завершен, ну и хочется завершить его призывом, с которым к пациентам или к потенциальным пациентам обращаются все врачи вне зависимости от специализации. Правда, не будучи уверенным, что это у меня получится убедительно и талантливо, передоверяю это ответственное дело Андрею Еронину, солисту группы «Песнеры» под управлением Леонида Барткевича.
Молоду себя ты не губи, не кури, тебе я помню. невозможно понять твои мысли девичьи. Ведь со школы твердят нам, что курить неприлично.
Ты вообще школу посещала?
С сигаретой во рту ты меня умиляешь, печную трубу ты напоминаешь. Когда ты дымишь, я хочу убежать, не видеть, не слышать, не помнить, не знать. Не кури, красивая, не кури.
Красивая, не кури, с молоду себя ты не губи, не кури, тебе я повторю, да бросай ты уже свою привычку глупую.
Не кури, родная, не кури, с молоду себя ты не губи, не кури, тебе я повторю, бросай свою привычку глупую.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
Ну вот Андрей Еронин, солист группы «Песнеры» под управлением Леонида Барткевича, призвал красивую часть нашей аудитории вести здоровый образ жизни. Ну а сейчас наша постоянная рубрика.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте, в студии Николай Иванютин. Агентство «Спутник Беларусь» информирует об открытии в Гомеле филиала Российского центра науки и культуры Россотрудничества. Церемония прошла с участием высоких гостей, замминистра иностранных дел России Григория Карасина, посла России в Минске Александра Сурикова, госсекретаря союзного государства Григория Рапоты. Появление филиала в Гомеле еще больше сблизит Россию и Беларусь в плане сохранения единого исторического и культурного пространства, считает глава Россотрудничества Любовь Глебова. Здесь будут заниматься талантливой молодежью, развивать совместные проекты. В ближайших планах организация выставки из запасников Эрмитажа. А с Гомельским университетом решено проводить симпозиумы славистов из России, Белоруссии и Украины. Первая славянская встреча уже в начале декабря. Российский центр науки и культуры в Гомеле уже третий в Беларуси. А других находятся в Минске и Бресте. 11 ноября исполнилось 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, напоминает «Союзное вече». Великого русского писателя знают во всем мире. Во многих странах ему поставлены памятники. Замечательный памятник Достоевскому есть и на родине его предков в селе Достоево Брестской области. В дни празднования 500-летия рода Достоевских там побывал правнук Федора Михайловича. В интервью корреспонденту газеты Дмитрий Андреевич Теплов говорит об этой поездке и трогательных встречах с местными жителями. «Мечтал увидеть родовые камни», — вспоминает он, — «а когда увидел, неожиданно прослезился». Тогда Дмитрий Андреевич Достоевский передал в сельский музей трехметровое полотно с изображением всех колен старинного рода Достоевских. Ценный подарок, ведь в экспозиции были в основном артефакты, найденные при раскопках на месте родовой усадьбы первых Достоевских Данилы Ртищева и его детей. Они-то и взяли фамилию или по названию села. Но когда те земли перешли к полякам и литовцам, все православные Достоевские отправились на Украину. И только будущий отец писателя уехал в Россию. Именно эта ветвь продолжается через семью Дмитрия Андреевича, его сына и внуков. Объездив всю Европу, он признается, что хотел бы остаться жить только в Белоруссии и Сербии. Гены, наверное, сказываются. Настоящий город мастеров на колесах можно увидеть в Гродненском музее истории и религии. И вот что сообщает газета «СБ Беларусь сегодня». Необычная выставка, своеобразный экскурс в историю велосипедов-тружеников, колесивших по миру в конце 19-го, начале 20 веков. 40 лет их собирал в разных странах итальянский коллекционер Маурицио Урбинати. Некоторые оборудованы всем необходимым для работы портного, врача, трубача, шарманщика. На велосипеде кузнеца, например, размещалась целая мини-кузница с наковальней, молотками, щипцами, углем и мехами для раздувания огня. Мастер на месте мог подковать лошадь или починить кастрюлю. По экспонатам можно проследить эволюцию велосипеда, как простое транспортное средство помогало совершать техническую революцию. Образно говоря, на выставке представлен ракурс бегущих колес истории. Самому старому экспонату больше 130 лет. Шоколадный батончик Твикерс, выпущенный белорусским производителем, развеселил блогеров. Однако разгневал компанию Марс, которой принадлежат оба названия оригинальных брендов Твикс и Сникерс. Марс собирается защищать свои интеллектуальные права. Тем временем весьма спорная реклама с пометкой 18+, о взаимной любви Тви и Керса, привлекла внимание пользователей соцсетей. Белорусы активно обсуждают, где можно попробовать новую шоколадку.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
И в заключение программы о еще одном факте из череды фактов российско-белорусского сотрудничества рассказывает Ирина Мягченкова.
Соглашение о сотрудничестве между Новосибирской областью и Минском было заключено еще в далеком 1998 году. В это же время был подписан и договор о побратимских связях между Новосибирском и Минском, что дало позитивный импульс для бизнеса. О том, как сейчас складываются российско-белорусские торговые взаимоотношения, рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий.
Я хорошо помню время, когда в течение 6 лет мы очень сотрудничали и сейчас продолжаем сотрудничать с мощным машиностроительным сектором Беларуси. Это автомобильным заводом. Мы ставку сделали на покупку базовых автобусов БелАЗов, именно белорусского производства. Мы сделали ставку на коммунальную технику, которая очень хороша по эксплуатации, по ценовой политике. По договоренности с белорусской стороной создали здесь у нас, ввиду того, что техники много закупили за эти годы, создать правильный, эффективный сервисный центр.
В прошлом году делегация из Новосибирской области приезжала в Минск, чтобы оценить перспективы дальнейшего сотрудничества и наметить пути взаимодействия. Как сказал Владимир Городецкий, в основе любого партнерства должен лежать принцип взаимовыгодности. И если это есть, значит, сотрудничество состоится. Вот один из примеров.
Месяц мы взяли для себя сроку с Белкоммунмашем разработать положение возможности создания совместного предприятия здесь, на территории Новосибирска, трамвайных депо. В чем суть этого совместного предприятия? Белкоммунмаш выпускает трамвай. Дорогие, хорошее дешево шить не бывает. Все, что хорошее, оно дорого и стоит. Но для того, чтобы сегодня вписаться в эти возможности, наши коллеги предложили, что будем реставрировать у нас тележки, рамы. И потом кузов первой модели поступает к нам, здесь производится сборка. И это удешевляется. Получаем новый трамвай, сертифицированный на 14 лет, на 15 лет даже. Со стоимостью меньше на 50% от базовых. Выгодно, и им выгодно, и нам. Сейчас работаем над этим направлением.
Появляются и другие направления сотрудничества. Сейчас в Новосибирской области активно развивается производство сельхозтехники, комбайнов и тракторов. Поэтому с Гомсельмашем подписано специальное соглашение о поставках. Как подчеркнул губернатор, сама жизнь подсказывает нам направление активных взаимоотношений.
У нас здесь, в Новосибирске, очень мощная белорусская диаспора. Тех людей, которые приехали из Белоруссии, так судьба нам распорядилась. Они решили, что это место их жительства. Вообще в Новосибирской области проживают представители 143 национальностей. Это многонациональная наша территория. И вот белорусская диаспора, она не самая большая, но тем не менее очень такая активная. У них есть объединенность, и мы взаимодействуем всегда со всеми вместе, в том числе с белорусской диаспорой, обсуждаем многие вопросы и так далее. Поэтому вот это тоже отличает. Очень активные люди, позитивные, вдохновленные такие взаимодействием, жизнью. Вот это есть.
если говорить о взаимодействии в научной сфере, то белорусские ученые проводят фундаментальные исследования и совместные разработки в рамках союзных программ, а представители Сибирского отделения Российской академии наук регулярно встречаются со своими белорусскими коллегами.
Ну вот и все на сегодня из информации. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Купались лошади в разливе уходящего заката, свои расхлёстывая гривы на ветру. И я бежал за ними по степи в забвении куда-то, в надежде отыскать счастливую звезду. И я бежал за ними по степи в забвении куда-то, в надежде отыскать счастливую звезду. Сова-полевка каждый раз меня до дома провожала, глазами желтыми красивыми маня. А может, просто, как и я, общение с кем-нибудь искала, и потому, наверное, выбрала меня. Несите меня, кони, на край света, я волей с вами вдоволь надышусь. Пока что моя песенка не спета, я вновь из ниоткуда, но вернусь. Пока что моя песенка не спета, я вновь из ниоткуда, но вернусь. А звезды падали на гривы и гирляндами искрились, и световым мостом легли на Млечный Путь. Как я хотел тогда, чтоб эти ночи бесконечно длились, жаль, невозможно годы юности вернуть. Но каждый раз, когда бессонница мне голову ломает, и на душе одни тревоги да печаль, ко мне из памяти мои шальные кони прилетают и вновь несут меня в неведомую даль. Несите меня, кони, на край света, я волей с вами вдоволь надышусь. Пока что моя песенка не спета, я вновь из ниоткуда, но вернусь. Пока что моя песенка не спета, я вновь из ниоткуда, но вернусь.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.